Перекресток. Совместная программа центральных служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Перекресток. Сегодня мы обсуждаем ситуацию в Афганистане, и в гостях у нас эксперты и политологи Александр Зеличенко и Марс Сариев. А из бишкекской студии Азатыка вас приветствую, я Джилды Сороспакова. Я думаю, что нам есть что обсудить, потому что последние события в Афганистане, выборы и заявления Абдуллы, немножко беспокоят все страны, в частности нашу страну, потому что мы не знаем, какие будут последствия. Что вы думаете, что произойдет в Афганистане?
Знаете, я думаю, что давать прогнозы – неблагодарное дело, поэтому я придерживаюсь такой позиции, что будущее не прогнозируется, а будущее конструируется. Ситуация, подвижная ситуация, проектируемая в Афганистане, проектируемая разными центрами сил, и поэтому наша задача только каким-то образом, знаете, прочертить абрис тенденций, которые идут в Афганистане. В целом, единственное, я могу сказать одно, что, скажем так, существующие аналитические структуры афганской власти, они находятся внутри проектов глобальных стран, и поэтому я не могу сказать, что Афганистан самостоятелен в своем выборе, в своих действиях, и ситуация не контролируется полностью афганскими властями.
Ну, я, в отличие от Марса, я вообще не сторонник конспирологических теорий. Мы с ним часто на эту тему спорим. Я думаю, что все-таки многое решается и на земле, в частности, нами, людьми. Но в данном случае, да, он во многом очень прав. Потому что, да, действительно, очень много сил заинтересовано в конструирование, пользуясь его термином, конструирование ситуации в Афганистане. Единственное, я бы хотел добавить, что плюс к тому, что происходит непосредственно там, вообще во всей Центральной Азии, надо сейчас еще это все очень тесно увязывать, наверное, с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Да? Происходит там создание халифата. Мы очень долго отслеживали этот процесс и ужасно боялись, что это все будет у нас здесь, в Ферганской долине, потому что первоначально, именно из Афганистана, кстати говоря, шла эта угроза уже почти 20 лет. Она шла из Афганистана, что халифат, вот такие вот поползновения, покушения на создание халифата в Ферганской долине. Ну, де-факто он уже как бы создан. Создан на Ближнем Востоке, и, несомненно, это тоже скажется на ситуации в Афганистане. Нельзя этого не учитывать, потому что ну, это единая ума, единая территория, и как бы все равно перетекать так или иначе все эти события одно в другое будут. Ну, понятно, что халифат, как его ни рассматривай, 21 век и так далее, вряд ли. Мы видим, как они пришли к власти, 2000 жертв, это как минимум то, что объявлено. Жесточайшим образом подавляют все, так сказать, демократические свободы, то, что происходит сегодня, там пришли в музей, ценности изымаются, да, что-то торгуется, что-то плавится, что-то вообще уничтожается, как так сказать, не подпадающее под догмы религии. И все это заставляет, конечно, проводить какие-то параллели, скажем, с тем, что произошло во времена талибов, когда уничтожили статуи Будды, да, знаменитые 8 века. Давайте вспомним о том, что Афганистан за эти годы сделал очень серьезное, так сказать, движение вперед, в том числе и в правах женщин, там в парламенте больше женщин, чем у нас в Кыргызстане, больше, чем в Соединенных Штатах, в Сенате. Поэтому определенные там движения позитивные есть, они наметились, и от этого никуда не деться, и мы понимаем, что остановить их будет очень сложно, но я думаю, что вот это вот влияние обоюдное, оно будет.
Ну, а насколько силы Абдуллы достаточно для того, чтобы, может быть, даже к захвату власти прийти, хотя он публично об этом не говорит?
Кто хорошо разбирается в ситуации в Афганистане, вот именно специалисты, я не специалист, но в любом случае, как бы, я бы хотел, чтобы не забывали один момент про менталитет нации, про менталитет афганцев. У них есть такое понятие «кодекс чести», как у всяких кочевников бывших, «пуштун-валай». И те, кто по этому кодексу сотрудничал с иноземной властью, Карзай, будь кто-либо, они всегда остаются вне закона. Поэтому я думаю, что вот попытка сейчас таким образом легитимизировать ту власть, которая находится сейчас, оно будет вызывать противодействие талибов, и я не уверен, что ситуация в Афганистане в ближайшее время стабилизируется, потому что это противоречит кодексу чести пуштунов.
А вот как вы считаете, действия Госдепа повлияют ли на стабилизацию ситуации?
Как Александр сказал, я более пессимистично рассматриваю ситуацию, потому что Афганистан – зона интересов Соединенных Штатов Америки, и я думаю, что в свете вот глобальной тенденции, которая сейчас намечается в мире, ситуация в Афганистане будет стремиться к хаотизации, в смысле будет проектироваться в сторону хаотизации. И я думаю, что это глобальная цель Соединенных Штатов Америки. Если вы заметили, правильно Александр подчеркнул, активизация исламского движения Ирака и Леванта, практически создается коридор и вооружение, и по всем параметрам. Это салафиты, которые, Александр очень хорошо сказал, они стремятся как бы к истокам ислама, и к совершенно фанатичные как бы исламский интернационал, и все это движется в сторону Афганистана, создается коридор Сирия-Афганистан.
Ну, смотрите, тут у нас горячие точки в Ираке, потом в Афганистане. Сумеет ли тогда мир или Госдеп сохранить безопасность, вообще стабильность в мире? Может быть, это еще больше разгорится?
Я думаю, что однополярный мир уже, мне кажется, все уже приказал долго жить. Мне кажется, что уже этого, к этому уже не вернуться, по крайней мере, вот в ближайшей перспективе. Понятно, что события во всем мире, и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке, они показали, что все, однополярный мир больше не существует. Региональная безопасность, региональная платформа, региональные проблемы, они опять поднимаются и становятся, так сказать, на первом плане. И поэтому вот именно все эти события, мне кажется, надо рассматривать именно вот с такой точки зрения, региональной безопасности, что происходит здесь. Отвечая на ваш вопрос, как я это понимаю, Марш, я думаю, что да, я еще раз говорю, не сторонник я этих вот теорий всяких. Если сидеть и ничего не делать, ну тогда да, тогда, конечно, можно сказать, все и так уже предрешено, еще мы туда полезем, да, пусть оно будет, как будет, да. Тем не менее, вот приведу просто такой пример, я не знаю, может быть, он немножко не к месту, но был в моей так сказать, карьере, было такое время, когда я возглавлял паспортный департамент в Кыргызстане. И вот тогда было у нас очень много мигрантов из Китая, и никак мы не могли определиться, я имею в виду страна, правительство, что нам важнее, визы им за деньги выдавать, и чтобы как можно больше получать денег за этот счет. Или обезопасить страну от их влияния и появления слишком большого количества. Вот никак не могли определиться. И однажды на большом очень совещании в Белом доме я не выдержал, сказал, вы определитесь, вы дайте направление. Так нельзя. Одно ведомство говорит, надо как можно больше выдавать им виз, поскольку оно самое главное с этого имеет поступление в бюджет. А второе говорит, категорически нет, потому что идут в основном люди, которые несут на себе печать терроризма, экстремизма и прочее, и прочее. Определитесь, говорю, так нельзя, потому что милиция должна четко понимать свои задачи. И тогда мне сказал там один деятель, говорит, а что вы возмущаетесь? Через 50 лет все равно все будем раскосы и будем по-китайски говорить. Я говорю, а зачем мы вообще собираемся? Давайте тогда лучше отдыхать будем спокойно. Я тогда привел в пример Непал. Вот мне очень нравится эта горная страна, очень, кстати, на нас похожа по менталитету, спокойные, добрые, отзывчивые люди. И я с ними служил в Косово много лет вместе, в моей команде, и я видел, насколько они действительно открыты. И когда-то я спросил однажды там, послушайте, вот с одной стороны Китай, с другой стороны Индия, две такие мощные, огромные империи, да, и это ведь не один год и не одно столетие даже происходит такое, да. И вы, маленький такой вот кирпичик между ними, смогли сохранить свою идентичность, национальную, культурную, языковую, ментальную. Как вам это удалось? Они говорят, да мы особенно и таких каких-то бешеных усилий не предпринимаем, мы просто знаем, что это наша страна, что это наши горы, и мы тут живем, и живем себе. И особо не пытаемся с ними разбираться. Да пусть они между собой разбираются. И так им удалось все это сохранить. Я тогда сказал, давайте мы, если необходимо, давайте их опыт посмотрим, давайте изучим, чтобы вот эти разговоры вообще снять. Поэтому, возвращаясь, как говорится, к нашим проблемам в Афганистане, я бы хотел сказать, что, конечно, надо, если просто так сидеть, смотреть на это все, я думаю, что в конце концов потребуется и военное вмешательство для того, чтобы остановить вот этот негатив, который идет сюда из Ближнего Востока и из Афганистана. Я думаю, что для этого и потребуется как бы мобилизация в рамках ОДКБ, в рамках ШОС, в рамках всех имеющихся на сегодня, все инструменты, которые сегодня есть у международного сообщества, в том числе и наш родной Кыргызстан, мы все должны как-то мобилизоваться и к этому быть готовы.
А что Кыргызстан должен сделать тогда?
Ну, это целая стратегия, целая отдельная, так сказать, история Кыргызстану. Кыргызстан, как я уже сказал, отходя вот от однополярного мира, Кыргызстан становится одним из серьезных игроков тогда уже в региональной политике, поскольку Кыргызстан все-таки в Центральной Азии, он не вписывается в такую вот, в общую рамки, в общую концепцию. И мне кажется, что Кыргызстан должен за собой вести теперь, сегодня вести, по крайней мере, Центральную Азию, вот в вопросах, связанных с Афганистаном. Мы не можем на это влиять экономически, понятно. Мы не можем на это активно влиять политически, мы не можем военным каким-то, так сказать, ну, отличиться военным присутствием серьезным там в Афганистане, но мы можем, по крайней мере, мобилизовать международное сообщество, привлекать к этому постоянное внимание, да, вот, скажем, ОДКБ. И Кыргызстан это делает, кстати говоря. Кыргызстан постоянно об этом говорит, Кыргызстан постоянно об этом заявляет, и ОДКБ постепенно-постепенно склоняет чашу весов и начинает заниматься конкретными делами в регионе. Да? Учения проводятся. Вот недавно совершенно Россия перекидывала войска, тут тоже сразу шум пошел. А что такое? А почему Россия? Я сказал, друзья, ну если мы сами не можем, они конкретно пытаются гарантировать нашу безопасность. Гарантировать безопасность от вторжения вот этих вот татаро-монгольских, в кавычках, конечно, да? Они пытаются нас обезопасить. Почему надо этому сопротивляться? Наоборот, это надо приветствовать. И в рамках вот этих всех структур, которые сегодня есть, надо об этом говорить, шуметь, кричать и привлекать к этому внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Давайте тогда обсудим, какие угрозы нас ожидают.
Сначала реплика, конечно. Я согласен с Александром. Он хорошо сказал, что на самом деле уход однополярного мира погружает весь мир в нестабильность, потому что однополярный мир каким-то образом структурировал. И уход американских войск с Афганистана на самом деле это очень деструктивный момент, потому что они оттягивали на себя, и таким образом они фактически таскали каштаны из огня, и вот эта мирная передышка, которая нам в Центральной Азии была, это связано с тем, что американцы оттягивали на себя вот именно вот этот негатив Талибан, вот это противостояние. С этим я согласен. Но, знаете, Александр, я бы хотел, буквально две недели назад я читал обращение понтифика, где он сказал, что перезагрузить финансовую систему Соединенных Штатов без большой войны не удастся. Это обращение понтифика. Соответственно, Соединенные Штаты вынуждены сейчас переформатировать мир. Я думаю, что единственный выход, как сказал понтифик, это через хаотизацию огромного пространства от Балкан до, возможно, Синьцзяня. Поэтому вот эта дуга нестабильности, вот эти все проекты, большой Ближний Восток, большая Центральная Азия, они все направлены изначально уже несколько десятилетий прорабатываются эти планы. Я бы тоже не хотел ударяться в так называемую конспирологию. Видите, именно термин, понимаете, именно этот термин, он уничтожает вот момент рефлексии, когда люди должны именно через вот такое проектное видение, через простройку различных вариантов, возможностей, самых худших вариантов, находить выход. Вот для этого и направлено, понимаете, мы должны подстелить соломку, мы должны разработать все варианты возможные, знаете, так называемое дерево целей. Ведь спецслужбы как работают? Спецслужбы, они не приходят и, знаете, насильно не делают перевороты или какие-то, понимаете, силовые акции. Они просто приходят в страну и смотрят разлом. По каким какие естественные разломы существуют в этническом плане, в религиозном, и работают с этими разломами, понимаете? Они выращивают среду, они форматируют среду, они проектируют среду. Скажем, неправительственные организации, которые сейчас в Кыргызстане за 20 лет, они выращены на западные гранты, правильно? Так же, как на Украине, понимаете? Это инструмент может быть задействован, а может быть не задействован. Поэтому я думаю, что вот именно с парадигмой проектности более конструктивно подходить, чем с парадигмой, понимаете, естественно, исторического развития, истории и так далее. Потому что я думаю, что это не конструктивно. Поэтому мы в дискуссиях должны определиться, мы исходим с какой парадигмой? С парадигмой, что мир проектируется, в проектном режиме живет, или мир естественным образом, каким-то историческими этапами, формациями развивается?
Я думаю, что это все смешано. Я думаю, что это разделить нельзя. И, Марс, я ни в коем случае не критикую. и свою точку зрения не навязываю. Этот термин конспирология придумал не я, и вы сами им часто пользуетесь, кстати говоря. Кроме проектных всех вот этих умных слов, конспирологию вы употребляете, этот термин, и мне он, например, очень нравится, потому что он, во-первых, он очень чутко определяет суть, да, того, о чем мы сегодня здесь говорим. Но я еще раз говорю, я совершенно это дело не критикую. И мое отношение, если уж об этом зашел разговор, я не могу, так сказать, на вашу реплику не ответить, если уж зашла речь о организациях различных, гражданского общества, взросленных там на гранты и так далее. Мое отношение к ним таково. Тут надо четко себе представлять. Есть гражданское общество и гражданское общество. Да? Те, кто орет Кетцин на площади, да, я категорически против. Да? Но те, кто делает дело, те, кто работает, скажем, вот меня судьба свела с неправительственными организациями, которые работают в сфере противодействия ВИЧ, в сфере противодействия наркотикам, туберкулезу, гепатиту. И там действительно работают героические люди, потому что они идут в тюрьму, они идут прямо к инфицированным, они работают с наркозависимыми людьми. Каждый божий день они это делают, понимаете? Поэтому все это вот как бы смешивать в одну кучу нельзя ни в коем случае. И потом, мне кажется, что гражданское общество это нормальное явление. Это, другое дело, насколько оно развито, не развито или недоразвито там, да. Но мне кажется, что в любом демократическом нормальном государстве это должно быть. Должна быть так называемая пятая колонна, о которой мы говорим. Она должна быть.
Другое Александр, дело, давайте насколько... вернемся да, все-таки да, к Афганистану да, и поговорим об угрозах.
Да, я извиняюсь, это очень волнующая тема.
В следующий раз мы обсудим.
Афганистан, да, с удовольствием. НПО. Афганистан. Что, вопрос ваш был о том, что мы можем сделать, да?
Да, что мы можем сделать и какие угрозы исходят из Афганистана.
Да.
То есть об этом много говорят, хорошо. Но мы, я думаю, хорошо. Должны обсудить этот вопрос.
Хорошо, вы знаете, я думаю, что на самом деле мы демонизируем очень сильно ситуацию в Афганистане. Угу. Я более чем уверен, что, скорее всего, именно талибы, на которых делается акцент, они не заинтересованы в экспансии вообще. Они будут вариться в своем котле, они будут разбираться внутри Афганистана, и они не пойдут вне Афганистана. Другое дело, что, скажем, там есть наши сограждане, исламское движение Узбекистана, да, и из других кавказских республик, с Поволжья. Вот именно вот эти рекрутируемые туда, вот этот исламский интернационал, который сейчас как бы апробируется, обкатывается в Сирии, и вот исламское движение из Ирака и Леванта, если вы заметили, они тоже экспансионистски настроены. Они говорят, мы вернем Испанию, и кордовский халифат, мы вернем братьям, поможем в Синьцзяне, уйгурам поможем. Понимаете, вот это очень опасно. А внутри Афганистана это тоже разделять надо. Талибы – это одно, а вот это движение, которое выращено, да, специально, которое сейчас переформатирует Ирак, и появляется Курдистан, понимаете, полный распад по югославскому варианту Ближнего Востока идет. Вот это движение, оно моделируется, оно именно продвигается, понимаете, с далеко идущими целями. Вот это мы должны бояться. Но я думаю, что сценарий будет совершенно другой. Никакого внешнего вторжения не будут, хотя вот инсайдерская информация есть, что с 16-17 год все сценарий будет разворачиваться, будут расшатывать, скажем, как один вариант, я просто хочу негативный вариант, чтобы мы были в курсе. 16-й год, если вы заметили, сейчас уже нагнетается ситуация геноцида 16-го года, восстания кыргызов, пожалуйста. На Украине был голодомор, в Казахстане был голодомор, на Украине сработало, в Казахстане тоже этот процесс подогревается. И я думаю, что будет пятая колонна здесь, это вот именно Александр мне, как бы, может быть, подскажет, он более компетентен в этом отношении. Именно салафит, именно вот эта сетевая структура, которая сейчас существует здесь, в подполье, вот спецслужбы, я на двух конференциях был там, сотрудники спецслужб сказали, что очень много схронов с оружием находят. Очень много, и да. Растет, да, это как бы частота этих схронов. И я думаю, вот в спящем режиме именно вот эта сетевая структура, которая не отслеживается, ее очень трудно отследить, потому что очень, знаете, законспирирована, она не регистрируется. Вот эта структура в один момент может подняться и, знаете, начнутся сетицентричные войны. Это значит, вспыхнет сразу, моментально во всех городах, во всех населенных пунктах, и регулярная армия абсолютно не сможет, как в Сирии, совладать с этим процессом. Поэтому я думаю, что мы должны смотреть внутри республики, не вне. Потому что, знаете, вот создавая образ врага вне, мы отвлекаемся, мы наоборот. Да, мы забываем, что на самом деле корень зла у нас здесь. За 20 лет выросло поколение, понимаете, отверженных молодых людей. Социальных лифтов нет. И они сейчас там в России, понимаете, они быстро там становятся очень религиозными, потому что там негде абсорбироваться, они идут в мечети. Там,
и прессинг идет, и прессинг, откровенно говоря,
да, со всех сторон. Идет, да, прессинг, и вот они возвращаются готовыми, понимаете, у них внутренняя пружина готова, агрессивными, агрессивным настроением. И осталось только бросить клич, кто виноват. Понимаете? Я знаю, кто виноват. И все. И вот это все вспыхнет. Потому что за 20 лет сформировалось поколение молодежи, которые могут поднять религиозный флаг и фанатический такой, националистический флаг. Вот с этим надо работать, а не с внешними угрозами. Внешние угрозы, знаете, мы будем говорить, я с Александром согласен, говорю, да мы ничто не можем, пусть ОДКБ разгребает, пусть там ШОС разгребает и так далее. На самом деле угрозы внутри нас и может произойти... То, что произошло на Украине, никто не ожидал того ужаса. Это цивилизованная Украина по сравнению с нами. И просто какая-то фантасмагория там происходит. Поэтому, это, знаете, это как бы воспоминание о будущем. Мы должны работать здесь, внутри, с нашей молодежью, с нашими вот именно такими деструктивными элементами.
Ну, я...
Говорите, говорите, да.
Можно?
Конечно.
Да, значит, здесь... Первое. Очень серьезно было, да, вот тут Марс абсолютно прав, очень серьезно было вот это движение в отношении 16-го года, голодоморов и прочее. Но, как это не кощунственно звучит, то, что произошло на Украине, в какой-то мере остудило. Остудило вот, этот вот, вот эту вот агрессивность тех, кто явно на это рассчитывал. Вы абсолютно правы. Было прямо заметно, как это все подогревается. Причем на самом, на уровне элит подогревают. Не просто там на базаре, в Орском рынке кричат. А на уровне элит это начало подниматься, подогреваться. И не только у нас. И в Казахстане, да. И вдруг Украина. И понятно, что там вот все-таки вступились, да, за, как, каким-то образом. Еще раз говорю, кощунственно звучит, но это остудило в какой-то мере вот эти все порывы, да. И теперь я просто не думаю, что на это рискнут, на это пойдут. И так далее. Но это один вариант. Второй вариант, все-таки вернемся опять же к Афганистану и к проблемам, которую он для нас создает. Конечно, да, я абсолютно с Марсом согласен. Талибы сами по себе, они никогда никаких претензий географических, территориальных не делали. Никогда. Но он абсолютно прав. Те движения, вот эти оппозиционные движения, они давно там уже осели. Они по 20 лет там вьют гнезда. Они сидят там в Азеристане, в очень труднодоступных регионах. У них лагеря. У них идет подготовка мощнейшая. Они действительно нашу молодежь туда вытягивают и там обучают военному делу. И их задача – это проведение деструктивных мер по отношению к, допустим, ИДУ, Узбекистан, там, исламское движение Туркестан, это Синьцзян и так далее. Так, перед каждым стоит конкретно ясная, четкая задача. И мы для них только коридор. Никто из них к Кыргызстану никаких претензий не имеет. Так было в Баткене. Мы прямо говорили, пустите нас, мы только хотим, чтобы вы нас пустили. Пустите, мы к вам никак не относимся. И, естественно, боюсь, что может опять создаться такая ситуация, поскольку, еще раз говорю, мы самый, геополитически так сложилось, что мы самый удобный коридор сегодня, да, вот для движения всех этих, вот для физического движения, да, это первое. Они придут, они пойдут через нас, мы вынуждены будем принимать меры, и здесь вот как раз разговор идет о том, что, мы сами, регулярная армия, ничего здесь сделать, действительно, вести с партизанами, вести боевые действия невозможно, да, и надо готовить уже специальные части, мы говорили о горно-штурмовых бригадах, их уже сегодня надо выдвигать туда, на наиболее, так сказать, вероятные направления проникновения противника, будем откровенно говорить. Ну, я не военный человек, хотя мог бы подсказать, вот, как говорится, не отходя от кассы, подсказать несколько вариантов, которые нужно делать уже сегодня. И, кстати говоря, еще раз, в честь наших военных многое делается, и давайте будем откровенны. Это первое. Второе, вот то, что вы напомнили, наркотики. Да, наркотики – это очень важный момент, и здесь, как говорится, тоже почивать на лаврах. Есть вроде какие-то результаты, но они абсолютно неадекватны тому, что происходит на наркосцене. Изымается очень маленькое количество героина. Нам пытаются показать огромное количество в целом изымаемого наркотика для того, чтобы, ну, 18 тонн изъяли. Бах, вот я обыватель, я посмотрю, ты смотри, как 18 тонн наркотиков, ничего себе. А когда начинаешь разбираться, из них там 15 тонн, это зеленая масса конопли. То есть вот накосили и в сводку доложили, понимаешь? А героина изымается, это всего...
Сняли, сожгли.
Да. А героина изымает, героин, который... является сегодня причиной всех вот этих вот, главной причиной всех этих наших проблем, да, потому что он подпитывает всю террористическую радикальную деятельность. Это вторая, так сказать, после донорских средств, это вторая кормушка. И все они заинтересованы в том, все вот эти движения оппозиции, они заинтересованы в том, чтобы наркопроизводство только нарастало, да, для них это очень-очень выгодно. И вот здесь надо говорить о том, что наркотики идут параллельно с терроризмом, являются основным, так сказать, основной угрозой, одной из основных угроз сегодня для нас. И даже более того, мы уже говорим о героине через призму даже не медико-социальных проблем, хотя это тоже страшная проблема для Кыргызстана, генофонд, ВИЧ, СПИД и так далее, и так далее. Увеличение количества наркозависимых. Но мы говорим об этом как о проблеме, влияющие непосредственно на национальную безопасность, на региональную безопасность. Проблема, которая наркокоррупцию, так сказать, поднимает и так далее. Меня очень часто упрекают в том, что вот ты пугаешь постоянно вот эти все проблемы, ты их наоборот поднимаешь, не стоит этого, они не так страшны. Ну, давайте не будем ничего делать, давайте посмотрим, как это все будет. Ну, просто уже мир через это проходил, и не хотелось бы, чтобы наша страна именно вот стала таким вот плавильным котлом и еще раз, так сказать, примером, да, для всех послужило. Не хотелось бы. Поэтому стараемся говорить, насколько на профессиональные наши знания позволяют, говорить о том, что надо, что подсказывать, что надо делать в этом направлении. Это вот второе, это наркотики. Третье, то, о чем мы говорили, это уже вот радикализм. Слава Богу, в этом отношении тоже начали действовать. И вот прошел у нас Совет обороны, где четко концепция религиозная обозначилась. Наконец-то она обозначилась, и наконец-то мы получили четкую, ясную, насколько она правильно мы увидим буквально в ближайшее время, но, по крайней мере, получен мощнейший инструмент, в рамках которого можно работать и действовать. Это здорово, об этом говорили уже много-много лет. Сделали, наконец.
Эффективно сможем мы это сделать?
Эффективно вы имеете в виду в рамках этой концепции?
Да, бороться с радикализмом.
Ну, я говорю, вот в ближайшее время мы увидим. Я думаю, что да, потому что мы четко определили, что государство дозволяет в этих рамках, да, что можно делать здесь. Мы ни в коем случае не отказались от светскости нашего государства. Мы сказали, что 90% людей при социологических опросах относят себя к мусульманской конфессии, классический ислам, ислам, который несет с собой мир, добро и справедливость, вот без всяких вот этих джихадов и прочего, и прочего. Все это убрали. Не то, что убрали, грубо сказал, не убрали, а определили. Определили точку зрения. И самое главное, определили отношения между государством и религией в этом государстве. Между государством и религиозными идеями. Каждому свое, да, как бы определились вот с этим.
Наше время завершается, и, может быть, у вас есть слова, которые вы хотите сказать, подытоживая нашу беседу?
Ну, мне бы хотелось сказать, наверное, одно: люди, будьте бдительны. Это не я придумал Юлиус Фучик.
Следите еще... за соседями.
Да. С которым, кстати, у Кыргызстана очень много хорошего связано, и он это сказал в преддверии прихода к власти фашизма, да, в Европе, да. Он это сказал: будьте бдительны, не позволяйте себе обмануть всякими вот этим. Поэтому я хочу сказать, что вот эти мы по-любому должны быть готовы, мы должны предвосхищать ситуацию и работать на опережение.
Да, и я бы хотел сказать, знаете, что кыргызстанцы на самом деле поддержать Александра, у нас нет никакого ресурса, но и у нас есть интеллектуальный ресурс, у нас есть радио Азаттык, и который очень конструктивно в этом плане дает полярные точки зрения, и в этом отношении как бы способствует тому, чтобы у нас развивалось мышление, и люди тоже разбирались в понятиях, форматируют логику. Поэтому спасибо вам, спасибо за то, что создается именно такое информационное поле.
Спасибо большое.
Спасибо вам за участие в программе. Мы обсуждали ситуацию в Афганистане. С нами в студии были эксперты Александр Зеличенко и Марс Цариев, и я, Дилдыз Ораспакова, из бишкекской студии «Радио Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб.